Однажды слышал он от голландского шкипера старинное предание. Корабельщики видели среди океана неведомый остров, причалили, высадились и развели костер, чтобы сварить пищу. Вдруг земля заколебалась, опустилась в воду, и они едва не утонули. То, что казалось им островом, было спиной спящего кита. Все новое просвещение России не есть ли огонь, разведенный на спине Левиафана, на костной громаде спящего народа? Проклятая Сизифова работа, подобной работе каторжных на Рогервике, где строят мол. Не успеет подняться буря, как в один час разрушит все, что годами воздвигнуто. Опять строит, опять рушится, и так без конца. «Видим мы все», — говорил ему однажды умный мужик. «Как ты, великий государь, трудишь себя? Да ничего не успеешь, потому что способников мало. Ты на гору аще и сам 10 тянешь, а под гору миллионы. То какое дело спору будет? Бремя, бремя несносное!» Лежа на койке без сна, стонал Петр в такой тоске, как будто вправду навалилась на него одного вся тяжесть России. «Для чего ты мучишь раба твоего?» — повторял слова Моисея к Богу. «И почему я не нашел милости пред очами твоими, и ты возложил и на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве весь народ сей, и разве я родил его, что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка, к земле, которую ты обещал. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я и не нашел милости пред очами твоими, чтоб мне не видеть бедствия моего». Вдруг опять вспомнил сына и почувствовал, что вся эта страшная тяжесть, мертвая косность России в нем одном, в сыне. Наконец, неимоверным усилием воли овладел собою, позвал денщика, оделся, сел в шлюпку и вернулся во дворец, где ожидали его вызванные по делу о плутовстве и взятках сенаторы. Глава 6. Князь Меншиков, князья Яков и Василий Долгорукие, Шереметьев, Шафиров, Ягужинский, Головкин, Апраксин и прочие теснились в маленькой приемной рядом с токарной. Все были в страхе. Помнили, как года два назад двух взяточников, князя Волконского и Апухтина, публично секли кнутом, жгли им языки раскаленным железом. Передавали шепотом странные слухи, будто бы офицеры гвардии и другие военные чины назначены судьями сенаторов. Но за страхом была надежда, что минует гроза, и все пойдет по-старому. Успокаивали изречения древней мудрости. Кто пред Богом не грешен, кто пред царем не виноват? Неужто всех станут вешать? У всякого ермишки свои делишки. Всяко жива душа калачка хочет. Грешный честен, грешный плут, яко всем грехом живут. Вошел Петр. Лицо его было сурово и неподвижно. Только глаза блестели, да в левом углу рта была легкая судорога. Ни с кем не здороваясь, не приглашая сесть, обратился он к сенаторам с речью, видимо, заранее обдуманной. «Господа сенат, понеже я писал и говорил вам сколько крат о нерадении вашем и лакомстве, и презрении законов гражданских. Но ничего слова не пользуют, и все указы в ничто обращаются. Того ради ныне, паки и в последний, подтверждаю. Суи законы писать, когда их не хранить, или ими играть, как в карты, прибирая масть к масти, чего нигде в свете, так нет, как у нас. Что же из всего последует? Видя воровство ненаказанное, редкий кто не прельстится, и так мало-помалу все в бесстрашие придут. Людей разорят, божий гнев подвигнут, и сие паче партикулярной измены может быть всему государству не токмо бедство, но и конечное падение. Того ради надлежит взяточников так наказывать, якобы кто в самый бой должность свою приступил, или как самого государственного изменника. Он говорил, не глядя им в глаза. Опять чувствовал свое бессилие. Все слова, как об стену горох. В этих покорных, испуганных лицах, смиренно опущенных глазах, Все та же мысль. Грешный честен, грешный плут, яко все грехом живут. Отныне, чтоб никто не надеялся ни на какие свои заслуги, заключил Петр, и голос его задрожал гневом. Сим объявляю, вор, в каком бы звании ни был, хотя бы сенатор, судим быть имеет военным судом. Нельзя там устаться, заговорил князь Яков Долгорукий, грузный старик с длинными белыми усами на одутловатом сизобагровом лице с детски ясными глазами, которые смотрели прямо в глаза царю. Нельзя там устаться, государь, чтобы солдаты судили сенаторов. Не токмо чести нашей, но и всему государству российскому сим афронт учинишь неслыханный. Прав князь Яков, вступился Борис Шереметьев, рыцарь Мальтийского ордена. Но не вся Европа российских людей за добрых кавалеров почитает. Для чего же ты бесчестишь наш государь, кавалерского звания лишаешь? Не все же воры? Кто не вор, изменник? — крикнул Петр с лицом искаженным яростью. — Аль, думаешь, не знаю вас? — Знаю, брат. Вижу насквозь. Умри я сейчас, ты первый станешь за сына моего, злодея. Все вы с ним заодно. Но опять неимоверным усилием воли победил свой гнев. Отыскал глазами в толпе князя Меншикова и проговорил глухим, сдавленным, но уже спокойным голосом. «Александра, ступай за мною!» Они вместе вышли в токарную. Князь, маленький, сухонький, с виду хрупкий, на самом деле крепкий, как железо, подвижный, как ртуть, с худощавым, приятным лицом, с необыкновенно живыми, быстрыми и умными глазами, напоминавшими того уличного мальчишку-разносчика, который некогда кричал «Пироги подовы!» Юркнул в дверь за царем, весь съежившись, как собачонка, которую сейчас будут бить. Низенький толстый Шафиров отдувался и вытирал пот с лица. Длинный, как шест, тощий Головкин весь трясся, крестился и шептал молитву. Ягужинский упал в кресло и стонал. У него подвело живот от страху. Но по мере того, как из-за дверей слышался гневный голос царя и однообразно жалобный голос Меншикова, слов нельзя было разобрать, все успокаивались, иные даже злорадствовали. Светлейшему день не впервой. Кости у него крепкие. С малых лет к царской дубинке привык. Ничто ему. Изловчится, вывернется. Вдруг за дверью послышался шум, крики, вопли. Обе половинки двери распахнулись, и вылетел Меншиков. Шитый золотом кафтан его был разодран. Голубая андреевская лента в клочьях, ордена и звезды на груди болтались полуоторванные. Парик из царских волос. Некогда Петр в знак дружбы дарил ему свои волосы каждый раз, когда стригся, сбит на сторону, лицо окровавлено. За ним гнался царь с обнаженным кортиком и с неистовым криком «Я тебя, сукин сын! Петенька! Петенька!» — раздался голос царицы, которая, как всегда, в самую нужную минуту точно из-под земли выросла. Она удержала его на пороге, заперла дверь токарной и, оставшись наедине с ним, прижалась к нему всем телом, и уцепилась, повисла у него на шее. «Пусти! Пусти! Убью!» — кричал он в бешенстве. Но она обнимала его все крепче и крепче, повторяя «Петенька! Петенька! Господь с тобой, друг мой сердешненький! Брось ножик! Ножик-то брось! Беды наделаешь!» Наконец кортик выпал из рук его. Сам он повалился в кресло. Страшная судорога сводила ему члены. Точно так же, как тогда, во время последнего свидания отца с сыном, Катенька присела на ручку кресел, обняла ему голову, прижала к своей груди и начала тихонько гладить волосы, лаская, баюкая, как мать больного ребенка. И мало-помалу под эту тихую ласкую он успокаивался. Судорога слабела. Иногда еще вздрагивал всем телом, но все реже и реже. Не кричал, а только стонал, точно всхлипывал, плакал без слез. Трудно, ох, трудно, Катенька, мочи нет. Не с кем подумать ни о чем, никакого помощника. Все один да один. Возможно ли одному человеку, не только человеку, ниже ангелу, бремя несносное? Стоны становились все тише и тише. Наконец совсем затихли. Он уснул. Она прислушалась к его дыханию. Оно было ровно. Всегда после таких припадков он спал очень крепко, так что ничем не разбудишь, только бы от него не отходила Катенька. Продолжая обнимать его голову одной рукой, другую, как будто тоже лаская, она шарила, щупала на груди его под кафтаном быстрым воровским движением пальцев. Нащупав пачку писем в боковом кармане, вытащила, пересмотрела, увидела большое, запачканное, должно быть, подметное в синей обертке за печатью красного воска, нераспечатанное. Догадалась, что это то самое, которого она ищет.